Следующий стих, который мы должны пройти, это 15 стих, да? 15 стих 6 главы. Правильно? Стих, 305 страница, да, откройте вот свои книжечки. Звучит он так. Юнджан эвам садатманам, йоги ньята манасаха, шантим нирвана парамам, мат самстхам, адхигачхатим. Переводится так. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает Царства Бога. Один из концептуальнейших стихов. Можно сказать, один из самых сложных стихов. И в какой-то мере один из самых нервных стихов. То есть вызывает он некоторые волнения в умах современного человека, некоторое беспокойство. Поэтому мы их тоже сейчас попробуем воспроизвести. То есть в этом концептуальном стихе Бхагавад-гиты четко и ясно сформулирована цель занятия йогой. Четко и ясно. Именно в этом возникают некоторые беспокойства, некоторые проблемы. И о чем идет речь в этом стихе? Речь идет о том, что йогу практикуют вовсе не для того, чтобы получить какие-то материальные результаты, какие-то материальные блага или преимущества. А цель практики йоги, буквально в этом разделе утверждается, цель – это очищение сознания. Очищение сознания от материальных желаний. Не исполнение своих материальных задач, а очищение сознания от самих материальных желаний. В этом, в общем-то, и концептуальное значение Бхагавад-гиты как таковой, потому что современная эзотерика воспринимает все более-менее такие эзотеричные движения как способ исполнения своих желаний. Хочу всех сегодня расстроить очень сильно. В нашем зале желания не исполняются материально. Вы не станете богаче и не станете здоровее. Поэтому сразу всех расстрою. У нас исполняется только желание духовное, потому что в этом цель йоги. Цель йоги – исполнять духовные желания. Материальные желания могут исполняться, могут нет. Это побочное явление. Побочное. Есть побочные явления. И исполнение материальных желаний – это побочные явления в йоге, которых все боятся. Поэтому йоги сразу принципиально отказываются от материальных преимуществ. Да? То есть, такой даже классический йог с западной точки зрения – это такой коврик. Да? Коврик, палаточка, стаканчик с водой. Да, то есть где-нибудь на пляже делающий свои упражнения, то есть живущий в какой-нибудь дешевой комнатке за 30 рублей. Да? То есть трудно себе представить йога такого, в общем-то, обремененного материальными ценностями. В этом и не цель йоги. К сожалению, сейчас немножечко подменена эта цель. Ну, это пиар такой, йоговский пиар, так как в йоге далеко не все изучают Бхагавад-гиту как таковую, а Бхагавад-гита это концептуальное произведение по йоге. Скажем так, есть теория, в любой схеме есть теория и практика. Теория и практика. И они должны идти гармонично. Рука об руку, нога об ногу, как хотите. Они должны идти вместе. И соответственно, а сейчас йога больше имеет такую физиологическую нагрузку. Больше физиологическую нагрузку в действительности теряется вот эти, скажем так, половина теоретической концепции. Теоретическая. Причем эта теоретическая концепция должна именно балансировать физиологию, должна именно балансировать материальный подход своей духовностью. Потому что в теории тоже много есть материальных вещей. Есть и материалистичная теория. То есть есть там теория асан, теория дыхания, чего-то другое. То есть это механичная теория, она также входит в разряд, в общем-то, вот этой физиологической части. Как правильно дышать, как правильно сидеть, как правильно какую-то асану придеть. Это также физический аспект, не имеет отношения, это не теория йоги. Это также практика йоги. Теория, это конкретные размышления о отличии души от тела. Это вполне ясные, четкие философские выкладки, что мы состоим из двух компонентов, из души и тела. И Бхагавадгита очень четко этим занимается. Бхагавадгита утверждает это, то есть Бхагавадгита является этим трактатом, который разделяет душу и тело. То есть если не идет речь о ясном разделении души и тела, это не теория йоги, это практика йоги. В теории должно очень четко это просматриваться, за что мы, в общем-то, и ценим Бхагавадгиту. То, что нет даже вариантов не понять эту концепцию. В всяком случае, вторая глава долго и упорно, из стиха в стих, повторяет одно и то же. Сказать, Бхагавадгита, в общем-то, скажем так, произведение для тех, кто не хочет это понять. Поэтому она из стиха в стих, один за одним. Помните вторую главу, да, все читали? То есть, в принципе, если человек хочет понять, ему одного раза достаточно сказать. Но говорится, в наше время даже трех раз не хватает. Говорится, если человек за один раз понимает, это интеллектуал. Если за два раза понимает, это умный человек. Если за три раза понимают, у него есть надежда стать умным. Мы не понимаем за три раза. Мы не понимаем. То есть мы должны это признать. К сожалению, наша память требует чего? Зубрежки. Все надо зубрить. Поэтому, в принципе, и Бхагавадгита, она рассчитана на некоторое повторение. Поэтому мы, в общем-то, те, кто уже с нами изучают, да, вот уже шестая глава, очень часто повторяются одни и те же моменты. Повторяются. Для чего? Чтобы мы за эти 700 стихов раз 70 встретились с одними и теми же понятиями, чтобы, в конце концов, в мозгах что-то появилось, какая-то концепция ясная. Потому что если стих проскочит один, если среди 700 стихов всего один будет говорить об отличии души от тела, все. Никто не заметит. Никто. Так мы и умрем, не поняв, кто мы есть на самом деле. Нет, нужно разобраться, поэтому, в общем-то, вот эта теоретическая часть достаточно хорошо в Бхагавадгите представлена и дает возможность очистить сознание вот этих мучающих нас материальных желаний на протяжении миллионов рождений. Не просто этой жизни. Эта жизнь — это ерунда. То есть сейчас мы мало живем, недолго. То есть миллионов рождений. Именно вот эти желания, сильные материальные желания, никак не связанные с высотой мышления, с высотой сознания, именно они являются причиной всех тех неприятностей, которые возникают в нашей жизни. Желание – причина всех наших проблем. С желания все начинается. Мы что-то желаем, потом приходит какой-то результат. Но мы-то думаем, что результат всегда должен быть такой, покрытый патокой. Это обязательно должно быть пряники с клубничным вареньем. Приходят какие угодно результаты. Какие угодно. Любые события могут прийти в зависимости от желания. Веселое желание — веселый результат придет. Грустное желание — грустный результат придет. Понимаете? Греховное желание — греховный результат придет. Понимаете? Если я хочу банк ограбить, кто ко мне придет? Милиционер ко мне придет с дубинкой, знаете, будет проводить сеанс массажа. Да. В зависимости от желания, такой результат, и они все приходят. Мы там такого понасобирали. У нас еще вот это российское законодательство, оно вот такое хитрое. Тут такой средний дается срок наказания. А в западных системах наказания складываются сроки. Вот карма складывается в действительности. Да, она складывается. Знаете, могут дать там 30 пожизненных сроков, я не знаю. 100 пожизненных сроков. Вот именно так карма действует. Вот убил 100 животных, 100 раз родишься животным. 100 раз. Не сложится, что 1,2. Да. Немножко зайцем, немножко кроликом. Нет, 100 раз. А Веда говорится еще веселее. Столько раз, сколько волосков на теле этого животного. Сколько волосков. Считать устанешь. Свои-то никто не знает. Что мы знаем? Даже о себе не знаем, сколько у меня. А у него сколько? Волосатый зверь. Складывается, складывается. Поэтому сейчас мы что-то получаем, когда-то тогда заработали, сейчас получаем, сильно удивляемся. За что? Человек говорит, за что? Вот здрасте. Есть за что. Есть за что. Если нам сейчас показать нашу карму, все, мы тут же станем психами. Сразу же. Поэтому карму невозможно увидеть. Все хотят увидеть карму. Не нужно диагностировать карму. С ума сойдешь в этот же момент. Нет диагностики кармы никакой. Потому что если ты увидишь карму или свою, или другого человека, ты больше никогда не уснешь. Ты психом станешь на корню. Если ты увидишь, кто кем должен родиться, кто от чего должен помереть, с кем какие события произойдут, все, у тебя сон пропадет. Тебе больше ничего не поможет. Я тут же в психушку закрою. Нет никакой диагностики кармы. Никому не дано карму диагностировать. Не надо ее диагностировать. И так все понятно. Что посеешь, что и пожнешь. Вот вся диагностика. Что тут диагностировать? Не плюй в колодец. Что тут такого сложного? Простые законы. Не надо больше ничего. И так все понятно. Только все грустно. Только все грустно. Не нужно туда лезть. Нужно знать, как избавиться от кармы. Как получить помилование. Вот что всех интересует. Никто не любит говорить, как он в эту ситуацию попал. Никто не рассказывает. Вот как получить помилование, вот в чем вопрос. Этим занимается Бхагавадгита. А Бхагавадгита это справочник по помилованию. Да, схема работающая. Многие получили помилование, хорошо себя чувствуют. Все замечательно. Мы идем по этим стопам. Кто разобрался, а кто нет, тот думает, что это я тут делаю, непонятно. Поэтому мы изучаем систему А-кармы, избавление от кармы. Как в действительности избавиться от этих явлений, которых бесконечное количество. И причем замаскировавшись под своих, эти желания поселились в нашем сознании. Потихоньку воруют наше счастье, наше светлое будущее. Наши собственные желания воруют наше будущее. Наши собственные желания воруют наше будущее. Это такие желания, это материальные желания, это паразиты, с которыми нужно бороться. Факт. Не на жизнь, а на смерть. И йога является такой таблеткой, которая дает возможность избавиться от этих желаний. Эти желания действительно уходят. Очищается наше сознание от всех этих чужеродных элементов. Это не мои желания, не моей души. Это желание моего тела. Тело обнаглело. Мы сидим в наглючем теле сейчас. Оно нагло диктует нам свои желания. И мы должны взять свой контроль над этим телом. Йога это возможно взять контроль над самим собой. И Бхагавадгита способна избавить нас от этих желаний, оставив чистые возвышенные желания души. Йога сепарирует, отделяет материальные желания от духовных, показывает нам их, учит нас определять, диагностировать, где материальные желания, где духовные. И в этих стихах Бхагавадгита однозначно утверждает, что человек, который практикует йогу только для того, чтобы решить свои материальные проблемы. Например, поправить здоровье просто. В действительности не является йогом. Это утверждение этих стихов. В действительности не является йогом. Йога это прекращение материальных желаний, прекращение материального существования. Буквально так звучит. Прекратив материальное существование. В переводе этого стиха. Прекращение материального. Не рафинирование материального существования, а прекращение. И здесь нет никакого страха, так как прекратив материальную жизнь, человек получает замену жизнь духовную. И эта замена неравнозначна. То есть с точки зрения эмоций, духовная жизнь в тысячи раз, а то и в миллионы раз превосходит материальную чувственную жизнь. В тысячи раз, в миллионы. Даже нет сравнения. Буквально в трактатах говорится, невозможно сравнивать, насколько больше эмоций дает духовная жизнь по сравнению с материальной. Насколько больше. Есть реальная замена. И когда человек осознает, что он так выгодно поменялся, это выгодный обмен, очень выгодный, миллионы процентов, хороший бизнес, йога это хороший бизнес, в миллионы раз больше эмоций. Когда человек понимает, что он так выгодно поменялся, в его сердце возникает полное удовлетворение, и он готов к переходу из мира материального в мир духовный. Он умирает счастливым, он умирает спокойным. Весь вопрос не в том, кто умрет, а кто нет. Весь вопрос в том, как. Счастливым, удовлетворенным, спокойным или несчастным, разгневанным, недовольным, циничным, завидующим, ненавидующим своих родных и близких. В этом выбор. Одним словом, истинная йога заменяет пошлое материальное сознание на возвышенное духовное совершенство. Заменяет пошлость на духовность. Происходит эта замена. Они обманывают неискушенных людей какой-то необычной гимнастикой просто. Или псевдоэзотерическими фокусами. Нет. Любой нормальный йог может такой фокус показать, что у вас волосы дыбом встанут. То есть, если вы, например, найдете хорошего йога, то он запросто возьмет хлеб, слепит из него ежика, и этот ежик будет бегать под вашими партами. И вы будете в ужасе ноги поднимать. Запросто. Ну, то он и йог. У нас называется гипнозом. Там это называется йогом. Хлеб берет, сразу рассказываю, чтобы вас не поймали на такую ловушку. И из булки хлеба лепит ежика. Вдыхает в него жизнь. Ежик оживает и бежит к вам кусаться. Ужас, в действительности. Но когда видишь ужас и веришь в него, великий йог. Какой йог? У нас таких йогов он. Хочешь. Просто у нас так не наглеют. А там наглеют. Просто фокусы. Йога это не фокус. Йога это не фокус. Йога это серьезнейший обмен. Обмен всегда это серьезное занятие. Если вы пробуете что-то поменять, например, одну квартиру на другую, это будет очень серьезное мероприятие. Тут мы тоже меняем. Сознание на сознание меняем. Не просто так. Материальное сознание с одними ценностями меняем на духовное сознание с другими ценностями. Конечно, так просто это не произойдет. Необходимо очень хорошо разобраться, в этом разбираться. И этот стих, он говорит очень просто, очень откровенно. Этот стих говорит очень откровенные вещи. Тут вся эзотерика уходит. И начинаются очень откровенные прямые вещи. Этот стих говорит, настоящая йога – это желание доставить удовольствие Богу, без вариантов. Очень прямо говорит. Есть стихи, которые косвенно о чем-то говорят. Такие спокойные стихи есть. Знаете, приятные для ума. Приятные для ума. Тут стих никаких вариантов не дает для ума. Никаких вариантов. Он четко говорит, йога это духовная практика. Йога это не гимнастика, это духовная практика. Это доставление удовольствия Богу абсолютной истине. Речь идет йога, связь с абсолютной истиной. У нас есть опыт, что даже человечку, то есть маленькой частичке Бога, не так легко доставить удовлетворение. Да? Посмотрите, семья какая проблема. То есть десятилетиями мы бьемся над тем, чтобы друг другу доставить какое-то спокойствие и удовлетворение. Не получается, все недовольны. Мой муж, моя жена. Знаете, не получается, столько усилий, не получается. А это маленькая частичка, говорится. Там целый Бог. Не частичка, целый. Не так-то просто. Это называется йога. Называется йога. Не так легко, но йога позволяет это сделать. И метод состоит в том, чтобы развить себе особое позитивное качество характера. Есть много качеств характера. Много. Но есть особое позитивное качество характера. И оно в этом стихе называется преданность. Преданность. Особое качество характера. Никакие другие наши достижения не производят на абсолютную истину никакого впечатления. Все остальные достижения это просто такое баловство, психологическое баловство, преданность. Вот, вот на чем бились все. Все, кто хотел чего-то достичь, он бился на этом, он пытался или найти преданных ему личностей, или в себе развить эту преданность. То есть ни суперсила, ни супербогатство, ни суперкрасота, ни суперзнание, ни суперздоровье не вызывают у абсолютной истины ничего, кроме суперсмеха. Все это баловство, все это заканчивается в одну секунду. В одну секунду. Но против лома нет приема, да? Все знают. Бесполезно. Ничего не поможет. Абсолютная истина удовлетворяется только чистой бескорыстной любовью. Йога напрямую связана с любовью. Йога – это наука любви. Это то, что удовлетворяет. Любовь удовлетворяет. Это вот преданность истине. Преданность истине – это высшая форма богатства. Определяется как высшая форма богатства в мире материальном и в мире духовном. Это высшая форма богатства. Тут собрались желающие стать по-настоящему богатыми. Тайные богачи собрались на сегодняшней лекции. Потому что мы получаем самую высшую форму богатства. Самую высшую форму. Деньги просто пыль по сравнению с этим. Просто пыль. Ничего не значит. Просто кирпичи. Просто кирпичи. Говорится, в раю, но вместо асфальта золотые слитки используют. Есть такое описание. Человек тут насобирал аж 54 грамма. Килограмм насобирал. 2 килограмма, 2 кирпича, 2 булыжника. Даже в раю это не ценится. Даже в раю это не... А тут просто убивают за это. Там это не ценится, тут за это убивают. В духовном мире вообще это никому не нужно. Зачем он так убивается ради этого? Живи спокойно. Зарплаты всем хватает, кто честно живет. Кто нечестно, ему ни на что не хватит в любом случае. Ни на что. Это преданность истине, высшая форма богатства. Но мы ищем богатство химическое. Химическое. Мы химичим. Химичим. Думая, что какой-то элемент из таблицы Менделеева решит все мои проблемы, сделает меня счастливым. Нет там такого элемента. Счастье. Сч. Нет такого элемента. Нету. Его ищут причем. Вы заметили? Не успокоились. Ученые не успокоились. Там уже всего навалом. Нет. Надо искать дальше. Потому что из этих элементов никакой радости нет. Никакого удовлетворения нет. Счастья нет. Нету. Нет. Нет. Бомба, пожалуйста. Наркотики, пожалуйста. Яда, сколько хотите. Лекарств, в конце концов. Ну, лекарство и яд это одно и то же. От уже концентрации зависит. Да. Большая концентрация яд, мало концентрации лекарств. Не угадал, помер. Да. Сильно не угадал, взорвалось. Уже, так сказать, в зависимости от того, как не угадал. Как не угадал. Да, то есть обычно сначала взрывается, потом открытие. Видите, да. Если жив остался, то при жизни, так сказать, дали Нобелевскую премию. А если сильно взорвалось, тогда посмертно. Ну что делать? Нет. Преданность – это высшее качество характера, это эффект правильных занятий йогой. Вот запомните, эффект правильных занятий йогой появляется преданность истине. Преданность истине. Невозможно с ним ничего сделать. Поэтому все так боятся духовности. Все так боятся духовности. Всем нужен непреданный человек. То есть такой вялый, сомневающийся, циничный. Циник. Всем нужен циник. Почему? Его легко эксплуатировать. А преданный человек – это человек с принципами. Попробуй его поэксплуатируй. Он лучше умрет, чем откажется от своих идей. Посмотрите. Множество таких героев. Это герой называется. Ему все равно. Он не поменяет себя. У него есть принципы. Почему? Он предан своей идее. Он предан истине. Все строится на преданности. Несколько человек, пару действительно принципиальных людей, то есть преданных своей идее, могут мир перевернуть. Один человек может перевернуть. Все, вот стукнул ему в голову. И он попер. Попер вот на своей вот этой концептуальности, принципиальности. Все свернет. Все свернет. Все. Один человек. Два. А если их много, то опасно. Мы опасны. Аккуратней. Принципы даем, принципы, факт, принципы жизни. Прямо перечисляются, какие конкретно. Бхагавад-гита перечисляет такие-то принципы, такие-то, такие-то. Пожалуйста. Можете спросить человека, если человек действительно духовно развивается, вы можете подойти ему прямо спросить, каким принципам жизни вы следуете. И он с радостью в глазах будет вам 2 часа объяснять без перерыва, как он радостно следует своим принципам. И у вас волосы будут дыбом вставать, что оказывается так можно жить. И не умирать. Меня все время встречают, говорят, вы вегетарианец? 20 лет! А как же? Я говорю, вот так же! И это я самый худенький еще. Это я такой худеющий вегетарианец. Я контролирую свой вес. Я взвешиваюсь, у меня дома весы стоят. Да. У меня уже такое, знаете, уже такое женское осложнение. Меня приучили взвешиваться каждое утро. Нормальные мужчины даже не взвешиваются, это я взвешиваюсь. То есть, вот, жена меня приучила, все, я даже не могу избавиться уже от этой привычки. Не взвешиваются. Нет. Как угодно может быть, но у человека есть принцип, он не будет меняться. Он не будет меняться. Мне постоянно дают совет, так у вас это проблема от того, что вы телятину не едите. И когда они смотрят на меня после того, как они это сказали, у них ком в горле появляется. Они даже дальше не разговаривают со мной. Я еще не помню случая, чтобы со мной на эту тему дальше говорили. Сказали и все, и испугались. И испугались. Разговоров даже не было. Пока так и тогда спрашивают, как вы дошли до этого? Докатились, боятся говорить? Дошли. Есть принципы. Я не собираюсь от них отступать. Я готов умереть за свои принципы. Но я не хочу рождаться столько, сколько волосков на теле коровы. Мне этой жизни хватило. Кому-то не хватило, все еще впереди. Хватит. Жизнь самодоказуема. Вот это критерии. Это критерии того, йогой мы занимаемся или нет. Если у меня появляется преданность истине, это йога. Если появляется что-то другое, это не йога. Это что угодно. И когда абсолютная истина удовлетворяется нашей преданностью ей, мы также обретаем счастье. Это взаимосвязанные вещи. Сначала нужно удовлетворить истину. И потом истина дает нам естественное удовлетворение. От нее она исходит. Источник счастья в истине. Если мы удовлетворяем истину, от нее к нам приходит счастье. Истинное счастье приходит к нам прямо из духовного мира. Не отсюда. Тут нет этих элементов счастья. Нету, потому что когда их пытаются синтезировать, наркотики получаются. Но это не элемент счастья. Нету их тут. Поэтому они оттуда прямо приходят. Контакт устанавливается. Контакт. Но это не волшебный какой-то эзотерический контакт, что серебряная нить с Юпитера в ухо ко мне. Нет. Это натуральный, настоящий контакт. Парам атмы с атмой. Атма душа, парам атма, сверх душа или абсолютная истина. Между ними реальный контакт происходит. И от источника счастья нам передается это счастье. Мы его начинаем ощущать. Поэтому любые усилия в материальном плане не приводят ни к какому результату, кроме усталости. Кроме усталости. То есть все пытаются бороться с усталостью методами, которые приводят только к еще большей усталости. Это похоже. Говорится такое сравнение, выжимание сока из камней. Сока из камней. Хочешь быть сильным, как камень, говорится, выжми из камня сок, выпей его и станешь таким же сильным. Совет для бодибилдеров. Но сока не будет, соковыжималка сломается. Сломается. Сейчас такие соковыжималки, они после яблока уже ломаются. Дай бог морковку туда. Человека, который решил пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы проверить, а точно ли в камнях нет сока. А может все-таки есть, может хотя бы одну капельку, нектар из камня. Такого человека называют работоголиком. Он выдавливает сок из камней. Выдавливает сок из камней. Он загорается этой идеей найти сок в камнях. Сначала одного вида, думает, ну, не тот сорт камней взял. Другие камни находят, потом третьи. В результате только усталость и депрессию получают. Устал, целый день давил сок из камней. В результате своей жизни он реинкарнирует в осла, говорится. Работоголики в осла реинкарнируют. А все, знаете, он, то есть такая стандартная работа для осла, это крутить какую-нибудь крутящуюся штуку. То есть его привязывают, морковку перед носом, и довольный осел. Морковка пахнет передо мной, натуральная морковка. Знаете, и он тупо ходит целый день, вдохновленно, но тупо. Морковка реальная, потому что он ходит. Самое смешное, что когда его отвязывают, его от этой крутящейся штуки, его даже не привязывают к ограждению или к столбу, ему ноги не завязывают, как коровам, знаете, или там. Его просто отпускают. Знаете, что он делает? Совсем тупые ослы просто стоят. А причем они стоят и смотрят на ту штуку, которая крутилась. А особенно вдохновленные ослы, они начинают все равно кругом ходить. Все равно кругами ходят. Потому что надо что-то делать. Да, как это так? Надо что-то делать. И он все равно ходит кругом. Все. Это вот, вот просто грустно на это смотреть. Ляг, отдохни. Нет. Камни. Надо выжимать камни. Загорелся этой идеей. Поэтому потом рождаются в таких телах. Другие, догадавшись, что в таблице Менделеева нет элемента счастья, начинают его искать в знании. И хотя они думают о себе, что поднялись над материализмом, но в действительности пока еще занимаются тем же материализмом, но в более извращенной форме. Называют себя интеллигенцией. Извращенные трудоголики. Есть разного вида трудоголики. Одни сок из камней выдавливают, другие сок, так сказать, из книжек выдавливают. Вон сок книжек. Но выдавливать можно сколько. Извращение. Теперь они работают не телом, а своим собственным умом. Мозоли устали на руках натирать, теперь в мозгах мозоли натирают. Мозговые мозоли. Но эффект тот же, усталость и пустота. Все равно, усталость и пустота. Все равно, чтобы было интересно, надо немножко выпить. Без этого как-то разговор не идет. Все конференции проходят за этим делом. Даже так как-то звучит всегда. Пойдемте на конференцию, знаете, только закуску не забудьте. Как-то. То есть конференция уже ругательное слово для некоторых, для меня. Я вот не хожу уже. Меня приглашали несколько раз, я больше не могу. Потому что все время вот надо через какие-то столы проходить. Так сказать, вдохновляться. А то разговор как-то не идет. Надо вдохновиться, а потом уже поговорить о высоких материях. Эффект тот же, пустота. Секрет прост. Пока человек не ищет действительно абсолютную истину, пока человек не ищет Бога, он не может достичь удовлетворения, не то ищет и не там. Не выжимается там, ничего там, нечего там выжимать. И поиск истины лежит через преданность истине. Это есть поиск. Найти истину, такую возвышенную вещь, может только через преданность, через такое, через то есть тут легкого поиска не бывает, это серьезный поиск. Знаете, даже чтобы там золото найти или там алмазную руду, это нужно серьезно потрудиться. Попробуйте найти. Сейчас удать лопату и сказать, иди найди. Попробуйте, это с ума надо сойти, чтобы найти. Не так-то просто. А тут истина, действительная ценность. Действительно. Что это значит? Ответ, в принципе, прост. Материалист отличается от преданного истине тем, что один делает все только для себя. Кто это? Материалист. А другой делает все, чтобы стать ближе к истине. Буквально делает все для Бога. Или все, чтобы стать ближе к истине. По-разному деятельность протекает одна и та же, на вид ничем не отличающаяся. Но цель деятельности другая. В чем ошибка материалиста? Он думает, что может своими силами понять истину. Он думает, какая проблема, сейчас я все пойму. Но даже творец этого мира, Брахма. Хитрые люди сделали пиво Брахма. Да. Это Брахма, это действительно он. Сделали пиво. Никакого отношения Брахма, конечно, к пиве не имеет, к пиву. Да. Брахма, творец этого мира, не смог этого сделать, не смог понять, хотя приложил огромное количество усилий, думал всеми четырьмя головами. У пива Брахма должно быть тогда уж четыре горлышка, если уж быть последовательным. Но все такие эгоистичные попытки только усиливают атеизм человека, когда он сам пытается разобраться. Фактически попытка самостоятельно понять истину – это греховное действие. Попытка самостоятельно понять абсолютную истину – это грех. То есть фактически попытка заставить Бога прийти ко мне. Сивка-бурка. Как там? Вещи, кто там? Каурка. Стань передо мной, как лис перед травой. Попытка заставить духовность предаться атеизму. Попытка заставить духовность предаться атеизму. А она не предается, наверное, умерла. Появляются теории Ницше. Раз духовность мне не подчиняется, наверное, духовность мертва. Померла. Нет, она просто не подчиняется, не собирается. Нет, истинная духовность – это подготовить себя ко встрече с Богом, подготовить себя ко встрече с абсолютной истиной, себя подготовить. Не истину заставить появиться передо мной, а себя подготовить и ждать. Подготовить себя и смиренно ждать, когда истина по своему желанию откроется мне. Вот это духовность. Все остальное – материализм. Все остальное – злобный воинственный атеизм. Как это не появляется? А мы сейчас построим такой синхофазотрон, что появится. Что они хотят? Антиматерию хотят получить. Духовную материю хотят получить. Они хотят заставить антиматерию появиться в мире материи. Не тот способ. Заставить невозможно. Поэтому люди умные так волнуются по этому поводу. Не надо заставлять. Не надо. Ты над собой работай и жди, она сама к тебе придет, не бойся. Сама. А мы заставим. Заставим. Это вот воинствующий атеизм. В тяжелейшей форме. Знаете, уже такой, в лечебной уже, то есть уже такая стадия тяжелая, клиническая. Уже надо лечиться. Пытаются своими силами. Это и есть бхакти-йога, о которой идет речь. Бхакти-йога, то есть желание очистить свое сердце от материальных концепций, от материальных планов, стать бескорыстным, заниматься тем, что просит от нас абсолютная истина, и с радостью ждать ее появления. С радостью ждать ее появления. То есть это истина, это нечто уважительное, нечто особенное, самое дорогое. Как говорится, даже директор никогда не опаздывает, да? Он задерживается. Да? Задерживается. Что делать? Он задерживается. То есть не принято, говорит, ну что такое? Почему нету? Что вы там вообще обнаглели? Так не принято, да? Даже в нашем мире так не принято. Почему? Потому что более уважаемая личность. Абсолютная истина. А Бог. Самая уважаемая личность. А мы говорим, что-то непонятно. Что такое? Что такое? Я вот открыл все Бхагавад-гиту. Должна появиться. Я столько усилий приложил. Открыл. Да. Даже смог прочитать два слова. Почему нет? Все, нет никакой истины. Нет никакого Бога. Сумасшествие? Сумасшествие. Нет. Вот это вот состояние в йоге, которое называется самадхи. Состояние совершенства йоги. Самадхи. Сейчас я дам определение самадхи. Действительно высокой точки зрения. Самадхи – это радостное и активное ожидание Бога. Вот это самадхи. Когда я радостно и активно жду, когда передо мной откроется истина. Радостное и активное ожидание. Радостное и активное ожидание. Не просто уход от мыслей и желаний, как уже буддийские направления. Это уже буддийские направления. Полный уход от мыслей и желаний. Нет. Активное. То есть я работаю над собой, а не ухожу от работы над собой. Я работаю. Они приходят. Они не просто приходят откуда-то эти мысли. Они из меня приходят. Я должен поработать над этим. Чего они из меня-то прут?
современные вот такие отклонения духовные, они пытаются облегчить проблему. Говорят, это не из тебя. Они сами приходят и уходят. Не сами. Из тебя, из родного. Из тебя. Поэтому нужно поработать над этим. Самадхи без ожидания открытия истины, самадхи без ожидания Бога, это простое тунеядство. Если нет этой активности и ожидания, просто тунеядство. Такая йога тунеядства. Знаете, сесть поспокойнее, расслабиться посильнее, знаете, схрапнуть разок. Ну, шавасана уж так шавасана, до первого храпа. Да? Хорошая шавасана, йоги знают, до первого храпа. Да? Как первый всхрапнул, значит, все расслабились хорошо. Все. Можно вставать, идите домой, большое спасибо, хорошо прошло занятие. Да? До первого храпа. Нет. Йога это не сон. Не сон, это не тунеядство, не эзотерическое извращение. Поэтому духовная жизнь это быть активным в своем духовном развитии. То есть йога это духовная активность в своем развитии, духовное, активное духовное очищение. И радость в ожидании прихода откровения. Я с радостью ожидаю прихода откровения. Тогда, когда оно захочет. Когда оно захочет. Когда оно захочет. Трактаты о йоге так немножко расслабляют. Если вы будете повторять эту мантру на озере, стоя на голове, глядя на свое отражение в реке, тогда через 100 тысяч повторений этой мантры истина откроется перед вами. Не откроется. Не откроется. Потому что отсутствует ожидание. Отсутствует ожидание. Об ожидании не говорится. Об радостном ожидании и работе над собой, активном работе над собой. Человек пытается опыт поставить эзотерическим методом. Пытается поставить материальный опыт эзотерическим методом. Не получится ничего. Колхозник к нему придет и веслом даст по спине. Скажет, что, наркоманы замучили. Смотрите, да, аккуратно, потому что часто йогов путают с наркоманами. Глаза тоже бешеные, тоже где-то по кустам, по горам. Потому что там все в горах одновременно. То есть это такие две группы, очень похожие друг на друга. Йоги и наркоманы. Тоже все худые, тощие. Да, какой-то все, там чаек какой-то заваривают. Поэтому аккуратно. Так иногда бьют йогов тоже в горах. Сразу кричите, я не наркоман, Богом клянусь. Если что, народ местный бежит. Иногда местный народ такой очень простой, неискушенный в йоге. Поэтому, если что, так сразу, да. Шприцов нет, ничего нет. Принцип самадхи. Активное очищение и радостное ожидание. Активное очищение, радостное ожидание. Есть ступени развития сознания, вот это вот достижение высшего состояния самадхи, конечно же, не происходит одномоментно. Все, я решил, я вдохновился, Вячеслав Олегович рассказал, самадхи, здорово, все, я самадхи. Нет, ты не самадхи. Иди домой и спи, рано еще. Сознание развивается постепенно и проходит в своем развитии определенные этапы. Определенные этапы. Они имеют соответствующие названия. Сейчас мы чуть-чуть запишем. Пару терминов, стих сложный, поэтому запишите. Акчадита четана, четана сознание, акчадита четана, это мертвое сознание. Акчадита четана, акчадита четана, мертвое сознание. Следующее называется санкучита четана, санкучита. Санкучита четана, это сознание готовое к пробуждению. Сознание готовое к пробуждению. Такой выход из комы. Сознание готовое к пробуждению. Санкучита, четана. А дальше, то есть 5 всего уровней, следующие 3 напрямую сравниваются с пробуждающимся цветком. Там с лотосом, например, да, обычно сравнивают. И, соответственно, следующий уровень называется мукулита четана. Мукулита четана. Это буквально сознание, похожее на появляющуюся почку. Почка набухает, да, вот это. Мукулита четана. Почка. Почка. То есть уже есть какая-то активность, как почки весной набухают. За это лето пару раз почки набухали. Сейчас третий раз, наверное, набухнут.
Муку Рита Четана, уже почка, вот это вот сознание, похоже на появляющуюся почку. Следующее, Вика Чита Четана. Вика Чита, это распускающийся цветок, сознание, похожее на распускающийся цветок. Вика Чита Четана, сознание, похожее на распускающийся цветок. И последнее, Пурна Вика Чита Четана. Пурна, полная, Пурна, Пурнима, полнолуние. Пурна Вика Чита Четана, это сознание, подобное полностью распустившемуся цветку. Полностью распустившемуся цветку. Ну, такие пять этапов, да, сообразили примерно? То есть первые два этапа сознания, которые мы перечислили, то есть мертвое и готовое к пробуждению, обычно соответствует нечеловеческим видам жизни. Такое вроде бы сознание, да, оно уже готово, но туповатое еще. Такие глаза муравья. Или там, знаете, там какой-нибудь стрекозы. Вроде глаза большие, но ноль в этих глазах. То есть полный абсолютный ноль. Активность уже есть, да, тело уже летает, ползает, даже умудряется из гусеницы в бабочку превратиться. Но ноль еще. Сознание нулевое. Нулевое. Обычно это вот такие нечеловеческие формы жизни. Хотя уже есть. Если мертвое сознание, это там камень, например, дерево, то же самое, трава, то есть вообще мертвое. Там уж даже глаз нет. Ни глаз, ни ушей, но так оно огибает. Если что-то надо обогнуть, уже огибает. И горы, в принципе, толкаются, да? Двигаются. То есть, так они... Что, долго стоять, так какое-то онемение в горах происходит. Так и называется хребет, да? То есть вот какой-то там этот, как это называется, тянет шею, подтягивает немножко. А деревья уже, так сказать, там всякие травы, растения уже активно огибают, если что-то нужно, растут, уже переплетаются, уже попробуй так закрутить. То есть, в общем-то, опыт простой. Какое-то вьющееся растение садите, а сбоку гвоздь, он к гвоздю растет. Видите? Растет к гвоздю! Без глаз, без ушей, без носа. К гвоздю растет. Причем, как это вот нужно терпение иметь. Понимаете? Растет прямо, видно, вытянулся. Изо всех сил. И потом довольный. Можно обидеть растение. Гвоздь оттуда вытащить, в другое место вбить. Не надо оскорблять растения. Им больно. В этот момент у него депрессия начинается. То есть уже лучше потом ничего не есть с этого растения. Уже депрессивные будут плоды. Отравленные. Потом отравитесь. Так люди иногда травятся, знаете, чем-нибудь. Они сами обиделись сначала растения. Да, слишком так они в слишком такой тяжелой форме вырастают. То есть слишком о них заботятся. Когда о ком-то слишком заботятся, у них пропадают жизненные силы. Они начинают болеть всем подряд. Всем подряд. Слишком культурными становятся. Культура, значит, больной. То есть, слишком культурное растение. А так, побольше жизни. Расти спокойно. Так или иначе, вот эти первые два сознания, это более-менее не человеческие какие-то виды жизни. А последние три соответствуют разным формам человеческого мировосприятия. Люди безнравственные и воинствующие атеисты, скажем так, соответствуют сознанию в состоянии разбухающей почки. Почки. Разбухающая почка. Те, кто уже верят в истину и практикуют какие-то правила и предписания, духовные какие-то правила и предписания, буквально это уровень называется садхана-бхакти, то есть практика каких-то правил. Какие-то правила уже в своей жизни приняли, они представляют сознание, которое только начинает распускаться, как цветок. Раскрывающийся цветок. А те, кто практикуют спонтанную привязанность к истине, те, кто просто не могут оторвать свое сознание от размышления об истине, это называется бхава-бхакти. Бхава-бхакти. Спонтанная привязанность к истине. Бхава-бхакти относится к сознанию, которое полностью расцвело. Полностью расцвело. Вот это нужно знать. Нужно знать, это, так сказать, очень важная градация, которой нужно разбираться. И кем мы должны стать? Мы должны стать такими садовниками собственного сознания и добиться того, чтобы в наших неблагоприятных условиях материального мира
наполненного бурями материальных желаний, в отсутствии солнца чистоты и воды бескорыстия, и тепла верности, то есть в таких очень тяжелых климатических условиях, распустилось полностью наше сознание, расцвело, как этот цветок, и начало источать аромат преданности истине. Начало источать, не просто распустилось, а начало источать аромат преданности. Потому что некоторые цветы распускаются, а они пахнут. Это называется эгоистичные цветы. Цветы эгоисты. Жлобы. Жлобы. Не хотят ничем делиться. А распустилось, а пахнуть не дам. Пахнуть не буду. Эгоистичный цветок. Поэтому он должен пахнуть. Причем аромат должен издалека доноситься. С ветром. Также мы должны распуститься. Этот аромат должен начать. И этот запах, который привлекает истину. Говорится, этот запах сознания распустившегося становится привлекательным для абсолютной истины. Она привлекается. Истина привлекается. Обязательно приходит нас понюхать. Скажем так. Понюхать. И так как абсолютная истина это источник всего прекрасного, а значит ему и нравится все прекрасное. Поэтому когда мы культивируем себя, свое сознание до состояния красоты, источник красоты приходит пообщаться с нашей красотой. Поэтому если мы сделаем свое сознание прекрасным, абсолютная истина, источник красоты также придет, чтобы полюбоваться нами. Если мы просто станем самыми здоровыми, нас найдет смерть, чтобы посмеяться над нами. Ты самый здоровый. Если мы станем самыми богатыми, нас найдут преступники, все отберут. Скажут, ты тут самый богатый. Кто тут самый богатый, руку поднимите. А мы пришли к вам. Вы думаете, что вы самый богатый? Теперь мы идем к вам. Кому-то уже домой пришли, пока мы тут сидим. Да. Если мы станем самыми красивыми, к нам придет старость. Поставит свою печать на лицо. У старости своя печать. Все. 45. Нет, нет, мне 20. Все, там уже печать стоит. Печать. Ее не смоешь. Нет. Поэтому ее пытаются, так сказать, чем-то тональным кремом. Чтобы печать не видеть. Нет, печать уже стоит. Если мы станем самыми сильными, к нам придут маленькие микробы. И мы не сможем применить свой опыт рукопашного боя. Да. Увидеть их сможем только в микроскоп. И все. Никакое карате не поможет. Ни дзюдо, ни джиу-джитсу. Ничего не поможет. Пистолеты, бомбы, гранаты, ничего не помогает. Маленький гад, видно его даже. Знаете, ничего с ним не сделаешь. Самый сильный, бесполезный. Чего бы мы ни добились в материальном мире, все это предназначено только для того, чтобы это потерять. На нем сразу написано, что бы вы ни купили, ни приобрели, ни взяли, сзади там уже написано. Предназначение – потерять. Это причем в лучшем случае. На некоторых так написано. Потерять в скобках или отобрать. Или потеряешь, или отберут. Все так. Все так, ничего сохранить не удастся. Ничего. Ничего. Причем потерять лучше. Поэтому человек должен радоваться, если он что-то потерял. Хотя бы безболезненно все это. Вот просто потерял и все, счастье. А могли сильно отбирать. Знаете, настойчиво. Настойчиво. 5 здоровых мужиков. Да. А просто потерял, такое счастье. Что сегодня случилось? Так кошелек потерял, слава Богу. И факт, потому что значит, что карма легко вышла. Потому что могла прийти в виде других вариантов. Только бхакти-йога способна нам дать то, что невозможно отобрать. Невозможно потерять. Чистоту сердца, возвышенность сознания и преданность истине. Вот это невозможно отобрать. Просто невозможно. Нет способа это отобрать. Нет способа. Пока сам не отдашь, никто не отберет. Невозможно. А ну-ка доставайте вашу преданность истине. Забирайте. Забирайте. Невозможно. Человек, практикующий бхакти-йогу, достигает способности постоянно видеть истину. Это эффект бхакти-йоги. Человек постоянно видит абсолютную истину. Видит ее во всем, что его окружает. И ощущает ее присутствие. Вот оно.
видит во всем истину.
Неискушенный человек думает, что такое состояние йоги должно быть похоже на какое-нибудь алкогольное или наркотическое состояние сознания, на какое-то опьянение. Что человек, достигший совершенства, это обязательно какой-то такой несуразный человек. Вот, точно, наверное, великий йог. Вовсе нет. Пытаясь имитировать святых, великих личностей, они ведут себя неадекватно. Такие люди ведут себя неадекватно, постоянно улыбаются. Это вот принятая схема в эзотерической среде. Постоянно улыбаться, тупо. И все будут думать, что ты великий йог. Но народ знает, смех без причины — это не признак йоги. Это не признак йоги. В этом принцип. Нет. Это просто имитация. Или закатывают глаза, еще что-то. Но они ошибаются. Истинный йог на вид может ничем не отличаться от обыкновенного человека. Может ничем не отличаться. Его отличие от других состоит только в том, что он находит удовлетворение внутри своего сознания, а не во внешних чувственных удовольствиях. Он ищет удовлетворение внутри, а не вовне. В душе, а не в теле. Он в душе ищет удовлетворение, а не в теле. Он не тело изучает, он душу изучает. Душу, а не тело. Вот это йог. Йога позволяет прямо в своем сердце, в своей душе найти истину. Прямо в ней. И приступить к общению с ней. А так как абсолютная истина абсолютна, поэтому такому человеку уже ничего не нужно извне. Ему извне ничего не нужно. Для удовлетворения ему ничего уже не нужно. Ничего. И вот эта техника бхакти-йоги принципиально проста. Она состоит в умении вырабатывать в себе духовные привычки. Бхакти-йога — это умение вырабатывать духовные привычки. А значит, постоянно делать одни и те же духовные действия. Простая идея. Везде применяемая. То есть повторение — мать учения. И через некоторое время повторение перерастает в привычку, а затем становится частью нашей натуры. Та же самая методика в бхакти-йоге используется. Так мы из материалиста превращаемся в йога, просто принимаем какие-то духовные элементы и практикуем их. Потом привыкаем к ним, потом они становятся частью меня. А главный признак йога, один из главных признаков йога, это его уважительное отношение к другим практикующим. Если уважения нет, значит, в сердце еще живет зависть. Зависть, которая не дает йоге очистить наше сознание окончательно. Зависть мешает очищению. Зависть препятствует очищению. Мы не можем очиститься, пока зависть в нас живет. Невозможно. Завистливый йог огорчается, когда видит, что другой йог совершает духовный прогресс. Его огорчает чужое духовное развитие. Ну как так? Ну как это так? Он огорчается. Принципы просты. Главное — понимать именно теоретическую часть. Практика также легка. Когда теория понятна, практика также легка. Сейчас эзотерические движения, эзотерические науки теряют теорию. Как Китай, например, мы говорили сегодня, славен своими всевозможными эзотерическими техниками. Там, фэн-шу, что угодно. Но теории нет. Есть только практика. В теории ничего не объясняется. Пару слов. Никто не может объяснить, зачем конкретно. Что куда? Ну, ци сюда течет. Ну, ци тут везде течет. Куда он только не течет. Тут все из ци. А конкретно? Объясни все конкретно. Ушла теория, осталась только практика. Только практика. А практика без теории грустна. Ничего не понятно. Поэтому человек не получает результата, не понимая, для чего он это делает. Потому что результат приходит тогда, когда я с пониманием что-то делаю. Когда я что-то делаю с пониманием. А иначе обязательно только будет отрицательный результат. Если я не понимаю, что я делаю, отрицательный будет результат. Почему ты сюда крабов повесил, там раков, там чего там, золотых рыбок? Там, почему? Почему ты сюда зеркало повесил? Почему туда? Почему? Ну сюда ци течет. А поподробнее? Ну течет. А поподробнее? Ну все, никакой пользы от этого нет. Никакой пользы. Если ты не можешь дать глубокое философское объяснение тому, что происходит, как это связано, как макрокосм связан с микрокосмом, грошится на этом. Никакой разницы нет, что ты это делал, что не делал. Человек должен точно понимать, что он делает. Точно понимать. Тогда будет результат. Иначе не будет результата. А скорее всего будет противоположный результат. Эффективность — это действовать с пониманием. Называется вигьяна. Гьяна — это знание теоретической части и практической части. А вигьяна — это соединение практики и теории. Поэтому йога начинается в вигьяне. Вигьяна, когда соединяется теория и практика. Их должно быть достаточное количество. Достаточное количество. Если нормальное спортивное занятие, то есть ну, хотя бы там час-полтора идет, то хотя бы столько же человек должен философией позаниматься. Хотя бы столько же. А на самом деле больше. Потому что для мозгов надо побольше дать. Потому что они отвлекаются все время. Отвлекаются. Если тело видно, как отвлекается, видно, то ум не видно, как отвлекается. Знаете, слушатель вроде здесь сидит, а мозги у него уже в ужине. Уже он обдумывает количество блюд, да, глубину тарелки. Думает, вот 2 часа назад еще удовлетворился бы неглубокой тарелкой. А вот сейчас уже глубокой. Да, нет, появились такие мысли. Появились, да. То есть, все, ум уже ушел. Поэтому мы потихонечку переходим к вопросам. Парочку можно успеть мне задать. А секретарь пока подумает, какого числа была следующая лекция.
Часто встречается уже тройственный подход. Это душа, тело и интеллект, или разум. И четко определяют, что у интеллекта свои потребности, у души свои потребности, у тела свои потребности. Как вот с вашей теорией здесь? Это три подхода.
У меня нет никакой теории, сразу скажу. Мы изучаем Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита делит грубое тело на физическое тело на грубую составляющую и тонкую составляющую. А составляющая. То, что вы говорите, интеллект, это просто тонкое тело. Это часть физического тела.
Это
все тело. Это тело. Это тело. Просто оно уже делится на составляющие. Там можно уже извлечь разум, ум, эго и физическое тело, физиологию. То есть физиология — это мои чувства. То есть они хотят, там нос хочет нюхать, глаз хочет видеть, ухо хочет слышать и так далее. А ум выбирает, что из этого приятно, а что нет. Это концепция ум. Разум выбирает, что из этого полезное, а что нет. А эго выбирает из этого, что престижное, а что непрестижное. Вот это такая первичная психологическая деление. Но это все физика. То есть это реальный физический процесс. Это не духовный процесс. Душа к этому отношения не имеет. К сожалению, сейчас, вот вы правильно заметили, в чем идет подмена? В том, что сознание к сознанию относится как к душе. Ну, это не душа. Это тонкая часть тела. Тонкая часть тела. Поэтому как бы подмена происходит. Прямо так и могут говорить, моя душа хочет пойти в театр. Это не твоя душа хочет пойти в театр. Это как раз твое сознание хочет пойти в театр. Это просто тонкое желание тела. Как хочется поесть, так хочется в театр сходить. Другое, просто более тонкое чувство удовлетворяется. Более тонкое. Но это все телесные потребности, не духовные. Телесные. А сейчас называются духовными потребностями. Это подмена, это неправильно используется. Ну, к сожалению, сейчас вот так. Далее уже этим не занимается, точно не дает определения слов. Поэтому все говорят, как хотят. Но так как мы изучаем конкретные трактаты, которые делятся четко, поэтому мы должны понимать.
Ага. Вот вы говорите, что лучше не знать свою карму, заниматься самосовершенствованием,
да.
Потому что тот, который познает свою карму, то крыша поедет,
да.
И все остальное.
Да.
Но причиной многих телесных болезней является именно психологические навыки, то есть все психосоматические заболевания, это есть причина телесной болезни. А оказывается, что и именно эти причинные качества того заболевания, допустим, диабет, это наследственно.
Я понимаю. Я понимаю.
Сердечно-сосудистые тоже наследственные. А причины сердечно-сосудистых заболеваний, это одни говорят, какое-то определенное качество.
Понятно.
А причина диабета – это другое качество.
Понятно.
То есть психологическое качество как бы кармически переходит по наследству. И нам желательно знать это качество, чтобы с ним как-то бороться и в дальнейшем совершенствовать себя. И поэтому для того, чтобы себя совершенствовать, необходимо продиагностировать свои психологические качества.
Да.
И, следовательно, познакомиться со своей кармой.
Нет. Вот тут связь неверна. Не нужно знать свою прошлую жизнь. Все уже устроено, что вы, рождаясь, не помните свою прошлую жизнь. Не нужно ее знать. Это уже специально устроенная схема. То, что вы... Я понял вопрос очень хорошо. То, что вы в этой жизни диагностируете свое психологическое состояние, это не диагностика кармы, а это культура. Это диагностика культурного уровня человека. Если он ведет себя морально, то, соответственно, мы делаем один вывод. Там, где он себя ведет аморально, мы находим причины проявления какой-то проблемы. Но не нужно дальше лезть. Вот когда мы лезем дальше, это ничего не даст. Потому что карму, то есть причину проявления этих проблем, вы не сможете устранить. Нет метода. Метода нет. Карма не устраняется.
Ну смотрите, я веду морально не от того, что я получил это качество в этой жизни. Что я родился, и это чисто лист бумаги. А то, что я родился, и уже в ней было заложено...
Это все знают, мы тут уже разобрали.
...всеми предыдущими поколениями.
Вопрос задайте.
Вопрос опять-таки, я должен познакомиться...
Нет. Бог умный. Он забрал память у человека, чтобы он не занимался, не зря время не тратил. Вы родились, у вас есть последствия. Например, жадность. Я просто говорю.
Да.
Не нужно узнавать, кого вы там убили и сожрали в прошлой жизни. Потому что жадность от обжорства пришло. Не нужно видеть карму, кого вы конкретно сожрали. Вы просто видите, жадность есть. Я много жрал. Поэтому в этой жизни я должен что делать? Кормить других. Все. Не нужно реально видеть, кого вы конкретно съели, кем вы были в той жизни. Зачем? Это не нужно. Это ненужная часть диагностики. А вполне достаточно увидеть какую-то некультурность. Вот мы ее увидели, все, выводов достаточно. Я должен вести себя противоположным образом, культурно. Поэтому если я жадный, я должен делиться, все. Никакая другая информация тут больше не поможет. Если я узнаю, что я был девушкой, блондинкой, прожил 47 лет, а на 45-м году так обожрался, что от этого умер, мне это ничего не даст. Потому что уже жадность у меня проявлена. Что мне это даст? Ничего. А поэтому, чтобы человек сильно не волновался по поводу своей прошлой жизни, потому что девушка-бодинка это самое доброе, что могло быть в прошлой жизни. Понимаете? Самое доброе. Как астролог вам хочу сказать. Это самое доброе, что могло быть. Понимаете? Поэтому психоз гарантирован, если человек увидит свою прошлую жизнь. Я вам как астролог заявляю, профессиональный. Я могу сказать о прошлой жизни что-то. И это запрещено в астрологии говорить о прошлой жизни. Потому что у человека будет психоз, фобии всевозможные, расстройства, он будет мучиться всю жизнь, не нужно ему говорить. Потому что если вы скажете неправду, он будет волноваться. А если скажете правду, и он это почувствует, он с этим жить не сможет. Некоторые вещи должны забываться, уходить специально, чтобы могли быть психологически спокойными людьми. Нам в этой жизни уже есть о чем хочется забыть. Есть о чем забыть? В этой жизни. Нельзя добавлять прошлую. Прошлая жизнь закончилась в момент смерти. Все, она отработана. Понимаете, карма перешла. Все, чистенькая, спокойная, разложенная по полочкам. А эта карма проявилась как наш психотип. Все, изучайте свой психотип, работайте над ним, совершенствуйте его. То есть ведите культурный, моральный образ жизни. Все, в прошлое не лезьте. Богом запрещено. Память забирается. А те, кто пытаются прорваться сквозь память, все, к врачу. Будут психами, гарантирую. Вячеслав Олегович гарантирует. Потому что туда Бог туда лезть запретил. У нас есть сила обнаглеть и залезть куда-нибудь. Есть такая сила. В принципе, мы можем. Можем вспомнить. Есть методы, да. Какое-нибудь там дыхание, еще что-нибудь. Можно залезть. Но у нас нет методов потом мозги обратно вправить. Понимаете? Никто не может вправить мозги. Расправить можем, а вправить нет. Вот в чем проблема, понимаете?
Хорошо, вы говорите, ага. Изучайте свой психотип.
Да.
Дайте метод, который действительно объективно скажет, что у вас на этом...
Бхагавадгита. Изучайте Бхагавадгиту. Вячеслав Олегович гарантирует, любой человек, внимательно изучающий Бхагавадгиту, поймет все о себе и все о других. Я понял. И вам рекомендую. Бхагавадгита. Универсальный трактат. Мало Бхагавадгиты, я скажу, что еще. Вот начните с Бхагавадгиты. Все можно. Все типы описаны. Все. Все расстройства описаны. Все проблемы описаны. Все. И причем сами принципы описаны. Сами принципы описаны. Подробнейшим образом. Трактаты есть. Разобрано все. Методика работает. Для тех, кому мало, пожалуйста, есть уповеды. Уповеды. Уповеды, что это такое? Аюрведа, например, разбирает конституцию человека. Уже говорит, ты не просто гневливый, а ты психотип, а ты типа конституции, ты там пита конституция. Пита. А ты не просто нервный, ты вата конституция. А ты не просто заторможенный, ты капха конституция. Уже дополняет. Есть астрология, ну, которая говорит, а ты Юпитер, а ты Меркурий, а ты Кету. Знаете? То есть это можно расширять. Но начать лучше с Бхагавадгиты, вот я рекомендую. То есть Бхагавадгита дает самое простое, самое ясное понимание вообще сознания. Поэтому тут все разбирается. Варны разбираются очень хорошо, все психотипы. Психотип это варна, она разбирается. В следующих главах очень хорошо. Все поведение человека, последствия, все разобрано. Все.
Хорошо, но это будет субъективно. Я буду заниматься Бхагавадгитой,
да.
Но это субъективное. Я могу посмотреть, нет, я не согласен, я не жадный. Или нет, а на самом деле мне нужно совершенствовать свое властолюбие, а там, мне кажется,
как, что будет... А какое бы культурное качество характера вы себе не развивали, только польза будет. Тут можете не волноваться. Возьмите любое позитивное качество характера и развивайте его в себе. Это не вредно. Нет побочных эффектов от развития хороших качеств характера. Нет. Есть проблема не заметить в себе какое-то плохое. Да. А вот тут я вам дам гарантию. Изучая Бхагавадгиту, узнаешь о себе все. Я все о себе узнал. Поэтому люди иногда боятся читать Бхагавадгиту именно по этой причине. Узнаешь о себе все. Так как это богооткровенное описание, оно открывает все. Открывает все. Поэтому оно открывает. Это факт.
Спасибо.
Да. Давайте еще. Ага.
Не ваши вопросы. Кодры материалисты отличаются от духовного человека тем, что он делает все для себя.
Да.
А если материалист, скажем, спасает других
людей, заботится. Ну да, но это более широкий материализм, но все равно это делает для себя. То есть это просто более широкое. Есть я, это я как один. Есть я, это я семья. Есть я, это моя страна. Есть я, это все человечество. Но это эго называется. Это эгоистичный материалист. И это да, это уже называется подвигом. То есть чем более широкое я, тем, так сказать, чем более, так сказать, широкий эгоизм, тем больше это похоже на подвиг. Но в конце концов это еще не духовность. Это просто такое, скажем так... материализм на уровне подвига. Да, и это приветствуется. Почему? Потому что такое отречение ради других позволяет человеку потренироваться вообще в самом отречении. Он тренируется в самом отречении. Но это еще только тренировка, так как он все равно немножечко на материальном уровне действует. Это еще не духовный уровень, это еще внутренний материальный уровень. То есть он еще внутри этой системы действует. Но это уже называется благочестием. Это то, что позволяет ему очиститься от каких-то первичных корыстных мотивов. Да. Это подвиг. Подвиг очень полезен. Да. Это полезно, но это еще не духовно. Так же, как, например, классическая музыка. Это полезно для сознания, но это не духовная музыка. Она полезная, да. Это самое возвышенное, что есть в музыке. Да, конечно. Вопросов нет, факт. Я все переслушал. Я весь абонемент отходил. Весь. Понимаете? И весь балет, все. Абонемент, все детство, все. Все. Два раза в неделю. Все отходил, факт. Да, выше ничего нет. Тот, кто знает классику, это факт. То есть это высшая категория, в общем-то, и интеллектуал. То есть это факт абсолютный. Но это никакого отношения к духовности не имеет. Это подготавливает сознание для духовности, расшевеливает мозги до самого высшего дрожания. Понимаете? До самых высших вибраций.
Но это еще материально. Материально, потому что все это, к сожалению, имеет под собой материальную цель. Насводить материальные чувства, не духовные. Поэтому вот, вот этот переход нужно четко видеть между материальным и духовным. Для чего это делается? А поэтому люди могут прийти, например, куда-то и петь какие-то духовные произведения. Но для кого они поют? Чтоб стипендию, зарплату к стипендии еще какую-то получить. Подработка есть такая, знаете, в духовном пении. Меня приглашали, я специально не ходил. Мне как-то вот я не мог. То есть мне легче было в нормальном хоре петь, степь да степь кругом. Чем вот эта вот двойственность вот эту, я ее не мог понять. Вот. Сейчас я это осознаю, но почему я не мог. Потому что все-таки лучше не совмещать как-то. Нужно вот поднять себя до максимума, а потом перейти. Но совмещение иногда только убивает ситуацию, только цинизм дает. Когда человек двуличествует и совмещает себе вот это как-то так механически, часто это только цинизм вызывает. Я говорю, да, был я в вашей церкви, пел я в вашем хоре. И все такие же, и все понятно. То есть это нужно действительно немножечко, так сказать, поступенчато идти. В действительности поступенчато. Ну, я просто саму идею, понимаете? Поэтому да, это высший материальный уровень, это героизм однозначно, это приветствуется, это факт. Это высший материальный уровень. Но это еще не духовный подвиг. Это еще материальный подвиг. Мы не говорим, что он плохой, упаси Бог. Это замечательно, это возвышает, это то, к чему человек идет. Но еще это не убирает карму. Карму это не отключает. Нет, только духовная деятельность отключает карму. Поэтому это некоторая, как мы говорили, к сожалению, попытка стать, так сказать, найти счастье в тюрьме. Или стать самым здоровым больным, то есть, к сожалению, все равно внутри системы. Да, я самый здоровый среди всех больных, но я еще в больнице. Да, это сказать, у меня самая высокая койка, и она ближе всего к окошку, но я еще в тюрьме. Точно так же и здесь. Да, я себя здорово веду, но я еще действую на материальном уровне. Поэтому, как я говорил, по внешнему, в принципе, признаку не увидишь, что внутри. Поэтому всегда, в общем-то, для чего это делается. Для чего? Поэтому главное сознание. Сознание. А действие, и тот, и другое может совершать подвиг. Вот сознание разное. Поэтому и духовно развитая личность, и духовно неразвитая личность будет спасать человека в пожаре. Но они будут это делать с разным настроением. С разным мышлением. И тот, и другой должен спасать. И тот, и другой будет спасать. Но с разным состоянием сознания. Понимаете? Ну, если близко не по теме.
Ну, не знаю.
Ну, попробуйте, да.
А вот касается отношения физического к употреблению мяса в пищу, да, тут ясно, что вы носили, не приветствуется. А вот мне интересно использование, допустим, шкуры животного. Знаешь, что
принцип практичности, насколько вы можете этого избегать, настолько избегайте. Если не можете избегать, ну что вы можете сделать? Вы не можете всего избегать. Но того, чего вы можете избегать реально, того избегаете. То есть нужно быть разумным. Нельзя просто сказать, что все. Теперь я буду проверять все, ходить с микроскопом, с датчиками. Вы не сможете, так сказать, стать, скажем так, чистым в мире грязи. Невозможно. Но вы можете применять свой разум и каждый раз делать решение, принимать решение. Все ли я сейчас сделал, чтобы избежать этой ситуации? Не всех, но ситуации вы сможете избежать. Ну тогда не нужно садиться на кожаные сиденья в Мерседесах. Буду ехать стоя. Положите меня в багажник. много чего тогда нужно избегать. Сколько всяких элементов. Ну, конечно, это факт, что кожа использовалась в мертвых животных. Это очень практично. Животное умерло, а потом оно служит человеку. Это очень хорошая карма для животного, потому что потом оно рождается человеком. Потому что его кости, его кожа, все используется для служения дальше. То есть это, конечно же, здорово. Замечательно. Но сейчас как вы все это проверите, узнаете? Поэтому максимально будьте практичны. Будьте практичны. То есть всегда старайтесь оценить возможность, можно ли заменить. Что вы можете в этом случае предпринять? Ну, не можете, испытывайте раскаяние, в конце концов. То есть не нужно быть, так сказать, фанатом. Ну, фанатизм до добра никого еще не доводил. Будьте разумны. Разумность, это значит, я... Что такое разумность? Это я понимаю, что я делаю. То есть, когда вы что-то покупаете, понимаете, что вы покупаете. Когда вы что-то едите, понимаете, что вы едите. Хотя бы спросите, из чего это? То есть, если вы что-то делаете, то подумайте, для чего вы это делаете. И если можно избежать и сделать легче, сделайте. Нельзя, но бывает, что нельзя. Жизнь веселая, по-разному к нам поворачивается. Бывает, что приходится и по-всякому поступать. Но с сожалением. То есть, человек понимающий хотя бы с сожалением. Он говорит, извините, но лекция закончилась. Понимаете? Ну вот, ну с сожалением. Но я бы рад с вами и до утра разговаривать. Ну вот пришла пора сказать извините, наша лекция закончилась. Большое спасибо. Мне было очень приятно. Какие даты следующие? Лекция в это воскресенье будет. Во сколько?
В
3 часа. В 3 часа? Не в 3:40? Где-то в 3:30 будет воскресенье. На Динамо, да? И дальше что?
Потом в октябре.
В октябре когда?
3-го.
3-го, 6-го, 10-го и так далее. Да? В октябре. В октябре? Не в сентябре. А в сентябре уже не будет, да? Весь сентябрь у нас, к сожалению, разъездной.
Просто тут еще, ну, посмотри, ну, в августе, может быть, получится 25-го, 29-го, но чем
пока еще. Да, это мы посмотрим. Но вот реально уже в октябре. В любом случае, вся информация на сайте. Все заходят на сайт. Все заходят на сайт, там все обновляется. Как только мы что-то решаем, там мы все выкладываем. Плюс рассылочки я всегда рассылаю, все должны быть подписаны. Те, кто волнуется, тот смотрит, когда я приезжаю, и звонит к моему приезду, к моему секретарю и спрашивает, какое дальше расписание. Проще всего на сайте узнать. Если кто получает рассылку, рассылку прочитать будет, все равно расписание, то может позвонить, позвонит, данные свои оставьте в любом случае, чтобы мы вам позвонили, когда будем звонивать, расписаем. Что сейчас, ну, сентябрь будет бешеный, у меня 3 поездки большие, я буду носиться, непонятно, как у меня будут лекции, а уже дальше будет как-то попроще.
А в воскресенье же сказали, что там праздник какой-то.
Вот, я буду там читать лекцию, да.
А, и будет лекция?
Да. На Динамо будет праздник большой, там сначала до конца. Я там буду читать лекцию в 3:30, моя жена там будет исполнять танец после меня. Да.
Приятно.
Да. То есть астрология будет непонятно когда. Как вам всем позвонят, так она сразу и будет. Астрологи ждут радостного звонка. И также заходят на сайт, смотрят. Или мне звонят, но когда я приеду.
24-го можем быть.
То есть, да, вот 24-го мы приедем. Да?
23-го вечером.
Да, потому что между 11 и уже не будет времени, да, у нас? Поэтому вот после 24-го все должны начать волноваться. Все волнуетесь, переживаете. А у нас уже будет примерно расписание готово. И уже на сайте выложено. Поэтому на сайт заходите, звоните, спрашивайте. Не теряйтесь, оставьте свой телефон, чтобы мы вам позвонили. Все лекции я выкладываю, поэтому если даже что-то пропустите, то скачайте. Все можно скачать. Спасибо большое.